Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, Гидар Рахидович.
Ва алейкум ассалам.
Вот ислам существует 14 веков, и почти все время существования нашей религии существует ожидание некого избранного человека, которого Аллах будет вести прямым путем. Это имам Махди. Он существует как в суннизме, так и в шиизме. Вот хотелось бы поговорить об этом человеке и о концепте Махди, концепте ведомого.
Бисмиллахи рахмани рахим. Ну, вы знаете, сегодня начинают оспаривать само это понятие. Сегодня происходит переоценка ценностей, переоценка очень многих традиций, существующих на протяжении 14 веков в исламе. И некоторые мусульмане ставят вопрос: в Коране нет понятия Махди, в Коране не упоминается Махди. А то, что касается хадисов, будь то хадисы пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, будь то хадисы, например, пречистых имамов, да приветствует их Аллах, они говорят, что это, может быть, слабые хадисы, может быть, это хадисы, возникшие потом, выдуманные. То есть идет очень сильный накат на само понятие махдизма. И самым сильным аргументом у критиков махдистской идеи является то, что формально в Коране Махди не упомянут. Хотя, естественно, шииты трактуют некоторые аяты Святого Корана как имеющие отношение к махдистской идее, что они говорят именно о пришествии Махди, но не напрямую, косвенно, это вопрос интерпретации, а это всегда не очень сильный аргумент. Таким образом, возникает вопрос, насколько реально для ислама коренным образом необходима идея Махди, идея его ожидания, насколько реальна фигура Махди, насколько это не нечто вымышленное, привнесенное, насколько это вот органически соответствует исламу. Ну, обычно ссылаются на ряд хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где он говорит, что даже если останется час до конца мира, то все равно Махди наполнит в результате победы над врагами ислама и взятия под контроль реальности, наполнит этот мир справедливостью, как он до сих пор полон угнетения. Другие хадисы говорят, например, что саллиллаху алейхи ва саллям говорит, что он будет из моего рода, его будут звать как меня, его отчество будет как мое и так далее. Ну, как я сказал, критики махдистской идеи говорят, что это недоказуемо, что это реально его на самом деле сильные хадисы, что, возможно, это все вымышлено и, ну, так сказать, не имеет силы. Да. Прежде всего, нужно сказать, что критика хадисов, анализ хадисов – это вещь, к которой надо относиться с осторожностью, чтобы не впасть в то, что называется коранизмом. Вот есть корониты, которые говорят, мы не нуждаемся в хадисах, мы в них не верим, мы их отрицаем, потому что все эти хадисы вымышлены, а мы опираемся только на Коран.
Да, и называют тех, кто следует хадисам, идолопоклонниками еще.
Ну да, но дело в том, что прежде всего мы знаем, что хадисы реально записывались за саллиллаху алейхи ва саллям, и записывали не только хазрати Али, алейхиссалам, не только Умар, да будет Аллах им доволен, но и некоторые другие сахабы, которые ходили и, так сказать, не только запоминали, но и записывали. Али, когда он был избран четвертым халифом, он зашел на минбар с свитком хадисов, как говорят, длиной 30 локтей, который он повесил на свой зульфикар и сказал, что я буду править по Корану и вот этой сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, а если пророк оставил какие-то комментарии к тем аятам, которые Всевышний низводил ему, то игнорировать эти хадисы было бы на самом деле неправильно, потому что у современных людей довольно слабый инструментарий для понимания тех аятов Корана, которые написаны для них ясным арабским языком, но они все равно их читают и как бы игнорируют прямой текст и прямое содержание, которое там написано. И хадисы, как выяснилось уже через там 100 лет после ухода пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, оказалось, что они остро необходимы для формулировки законов согласно шариату, да, для интерпретации аятов Корана. То есть их начали снова собирать после некоторого периода, в течение которого их уничтожали. Теперь возвращаясь к идее Махди, что означает ведомый. Ведомый со стороны Всевышнего. То есть это уникальная позиция вождя уммы, который является просто проекцией воли Всевышнего напрямую, не опосредованно, а напрямую. Это лидер, который не совершает ошибок, который является как бы инструментом реализации воли Всевышнего и прямо осуществляет тот аят, который гласит «Ла галиб иль Аллах» – «Нет победителя, кроме Аллаха». Поэтому Махди, он обречен на победу. Он, явившись и возглавив битву правоверных против несправедливости, зульма этого мира, он является той печатью, которая ставится в конце истории и которая определяет, что это человечество выполнило те задачи, которые перед ним были поставлены Творцом, и оно победило. Значит, оно будет торжествовать в условиях, когда справедливость наполнит мир, и после этого будет зов трубы архангела, в результате которого все умрут, зов трубы, когда все воскреснут, и пойдут на страшный суд. Победившее человечество, а ведь Аллах в Коране предупреждает, если вы сойдете с моего пути, то я заменю вас другими, лучшими, чем вы. В другом же месте он говорит, что мы подняли вас, создали вас из капли, укрепили ваши суставы, но мы можем заменить вас другими, похожими на вас. То есть, иными словами, в Коране проводится такая угроза, напоминание со стороны Творца, что это человечество может оказаться несостоятельным. Несостоятельным, в результате которого оно будет уведено и присоединиться к тем поколениям, от которых нет даже шороха. То есть те поколения, которые были уничтожены, и, как сказано в Коране, они уже имели свое наказание.
То есть приход Махди может не состояться из-за того, что...
Приход Махди может не состояться к этому человечеству. И вот почему в Коране он не упоминается. Потому что в Коране упоминаются только безусловные вещи, которые имеют отношение в любом случае, если не к этому человечеству, то к другому в принципе. Это как вот некий сюжет или некая драма, которая может быть сыграна на этой сцене, может быть на другой, в этом театре, в другом, с этой труппой актеров или с другой, но это неизменный сценарий. И Махди имеет значение только для человечества победителей, поскольку наша судьба еще не окончательно определена, поскольку мы живем в зоне сумерек, мы живем в зоне асов, да? Но сейчас, наверное, уже Магриб, вот, потому что день Аллаха 50 тысяч лет, этот день кончается с окончанием пророческой миссии, когда приходит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, это последний пророк, Хатамуль Анбия, после него пророков больше не будет, это окончание того, что называется день Аллаха. После этого идут сумерки. В этих сумерках есть амбивалентность, есть двойственность. Мы не должны полагать, что эта реальность, она как часы вот для нас, да? Что вот мы там сдали контрольную работу, и мы сидим и знаем, что профессору дали взятку родители, и профессор поставит 5.
Зачет.
Мы сидим, да, ждем зачета, мы, нам нечего делать, мы все равно знаем, что мы уже прошли. Нет, так не будет. А будет именно так, что в зависимости от того, что мы делаем, в зависимости от того, как мы сражаемся, каждый на своем посту, мы принадлежим либо к победившему человечеству, либо к тому человечеству, которое будет отброшено, уйдет и присоединится к минувшим, уже осужденным поколениям. То есть не удостоится даже страшного суда, а как животные просто рассыпятся и исчезнут в пыль. Эта угроза существует, и она как раз, в отличие от Махди, упомянута непосредственно в Коране. И не в одном месте. Поэтому, поскольку существует вот эта двойственность, естественно, в Коране, который является непосредственно словом Аллаха, непосредственно откровением Аллаха о себе, фактически это репрезентация Всевышнего в той части, в какой он может быть нам доступен и понятен, какой он хочет быть нам понятен, доступен и открыть себя, в ней не может быть никакой двойственности. Поэтому вот эта тема Махди, она доверена хадисам, а не доверена тексту откровения. Но в хадисах она существует, ну, достаточно подтвержденным и многократно резервированным образом. То есть мы находим это у Бухари, мы находим это у Муслима, мы находим это в шиитских ахбарах, которые повторяют Бухари и Муслима. Это многократное резервирование, что называется, и мы можем сказать, что да, это вполне сильные хадисы. Тем более, что концепция Махди – это концепция глубоко необходимая эсхатологическому пониманию истории, потому что сами по себе люди, как умма, в последней битве с Даджалом, они не могут выиграть, не имея кого-то посланного, конкретно данного со стороны Всевышнего для руководства, который обозначает непосредственное вмешательство Аллаха на стороне своей уммы. Потому что на человеческом уровне нет того ресурса, которым они могут преодолеть зульм, существующий в мире, то есть существующий в творении. Потому что вот сама идея вуджуд, она предполагает уже джабр, она предполагает зульм, она предполагает вызов для верующих, которые они должны встречать и преодолевать. Но если они достойны, Всевышний вмешивается и помогает им. В чем заключается эта помощь? В том, что он посылает им лидера, Махди, который отличается от всех обычных лидеров тем, что он непосредственно осуществляет присутствие и волю Всевышнего на политическом и военном уровне среди них.
Гидар Рафидович, а как можно распознать Махди? Ведь существовали прецеденты, что являлись самозванные Махди. Вот. Как мусульмане поймут, что в нем явился подлинный?
Здесь существует следующий момент, очень интересный. Сунниты, как правило, признают то, что Махди явится. Но они считают, что это будет обычный человек, который будет наделен этими полномочиями, этим статусом. Возможно, он будет происходить из курайшитов, он будет происходить из рода нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и он просто будет человеком, который родился, но Всевышний его избрал. Дело в том, что в этом случае остается достаточно непонятным, достаточно спорным момент подлинности этого избрания, потому что, когда речь идет об обычных людях, никогда невозможно, так сказать, со стопроцентной уверенностью говорить о том, что это не самозванец. Во-первых, он может быть сам глубоко уверен в своей миссии. Есть люди, которые являются параноиками, убежденность которых в своей миссии настолько глубока, что обычные люди, которые оказываются в их орбите, они увлечены этой уверенностью и ничего не могут возразить. Эти люди могут владеть очень хорошо ильмом, они могут цитировать на память Коран, они могут владеть фикхом, они могут быть очень жесткими и убежденными в своей миссии, но при этом они все равно являются обычными людьми, не Махди. Махди – это ведомый. Почему шииты настаивают на том, что Махди жив, и он является 12-м имамом, который был изъят в возрасте нескольких лет, когда ему было, по-моему, 4 или 5 лет, он исчез в момент нападения на дом его отца Хасана аль-Аскари. Вот. И он среди нас, но не подобно Иса алейхиссалам, который был поднят на высокое место и сохраняется живым до того момента, когда явится во втором пришествии. А он среди нас на земле, но просто в сокрытии. Это обозначает концепцию Махди, который, во-первых, изъят из обычного порядка вещей. То есть обычный человек рождается и умирает. А в данном случае мы имеем дело с человеком, который родился, но сохранен вопреки времени, вне времени, сохранен для своей миссии в конце истории. Почему? Потому что вмешательство Всевышнего, которое является единственным кладущим конец зульму, кладущим конец, так сказать, засилью Иблиса, курирующего этот мир, это вмешательство является сверхъестественным, и оно осуществляется через сверхъестественную фигуру. Махди – это сверхъестественная фигура. В свое время с доктором Тураби в Судане я на эту тему говорил, и доктор Тураби, как современный рациональный человек, меня очень удивил тем, что говорил: «Ну мы же современные люди, мы же не будем верить в то, что 12 веков живет какой-то человек, который там явится и так далее, что вот он 12 веков как бы ждет своего часа. Это же иррационально, это же мы современные люди». Что меня совершенно шокировало, и я его спросил: «Но вы же верите Корану, когда тот говорит, что Иса, алейхиссалам, не был распят, а был поднят Аллахом на высокое место, и что он жив, и что он сохраняется именно до того момента, когда явится?» Это-то вы не оспариваете, это же коранический текст. Почему же вы считаете, что если Всевышний может сделать одно в одном случае, он не может сделать то же самое в другом случае? На это он мне не мог ответить, потому что явно он не задумывался про эту аналогию и вообще не сосредотачивался на этом. Ему казалось просто, что это такая очень невероятная, очень дикая идея, что кто-то может исчезнуть и явиться через 12 веков, или там через сколько на тот момент пройдет времени. Но, во-первых, когда мы говорим об эсхатологии, о завершении истории, о трансформации законов реальности, они точно будут трансформированы, потому что наполнить мир справедливостью – это изменить физические законы, включая в том числе и самые очевидные законы, такие как законы тяготения, вот, отношения органического и неорганического. Все эти, так сказать, моменты, они будут изменены. Как бы в предрайском состоянии, но еще в нашей ветхой действительности. Когда мы говорим об этом, то мы должны понимать, что и фигура, в которой воплощается вот эта трансформация, этот разрыв с обычной политикой, обычной войной, обычной историей, это сверхъестественная фигура. Да, это фигура с точки зрения человека, который придерживается буквализма, который ищет прямых коранических подтверждений, это фигура, ведущая к соблазну, к недоумению. Но ведь есть причина, по которой вплоть до последнего времени миллиарды мусульман, живших за эти 14 веков, в той или иной форме эту идею принимали и не оспаривали. И только сейчас появляются люди, которые говорят, да вообще не было этого 12-го имама. Вообще у Хасана аль-Аскари не было мальчика. А был ли мальчик-то? Не было мальчика. Почему только сейчас? Я считаю, именно потому, что мы приблизились вплотную к перспективе его появления, его обнаружения. Мы живем в предэсхатологические времена. Есть даже такие странные и любопытные данные, что Моссаду поручено искать следы пребывания Махди среди мусульман. Это на самом деле не шутка и не анекдот, это действительно так. Евреи занимаются исследованием того, насколько это реально. И вот это одна из причин, почему появился такой вброс, что тема Махди ничем не обеспечена в исламской традиции. Я думаю, что она обеспечена интерпретацией, которая идет дальше буквального прочтения. Одна из проблем нашей уммы в том, что мы затормозились на буквальном прочтении. Мы либо интерпретируем, что черное – это белое, как в случае суфиев, а белое – это черное, то есть батыния, вплоть до наоборот. Да? Интерпретация, которая говорит, да, здесь сказано черное, но в результате вот такого понимания на самом деле надо иметь в виду, что это белое. Вот. Либо же это уже чисто буквалистское. Вот. Рука Аллаха не оскудеет. Да? Значит, у него есть рука. Но на самом деле интерпретация, которая подлинным образом требуется сегодня для прочтения Корана, это интерпретация, которая идет очень далеко и очень глубоко. Для этого нужно просто, во-первых, понимать законы мышления. Как мы мыслим? Что такое вот интеллектуальный процесс? Мусульмане отвергают философию, думая, что философия – это рассуждение о природе гайбат, скрытых вещей. А мы их не знаем. Но мусульмане даже не подозревают, что философия – это в первую очередь рассуждение о природе того, как мы думаем. А если ты не знаешь, как ты сам думаешь, если ты не знаешь законы собственного мышления, если ты не знаешь смысла собственного языка, как ты можешь противостоять куфру? Как ты можешь рассчитывать на приход Махди, который будет окончательным победителем? Поэтому здесь это, конечно, вопрос глубокого анализа, и коранических текстов, и текстов сунны.
Не даже ведущий. А еще вот можно услышать некий скепсис, связанный с чаянием мусульман на приход справедливого вот, Махди, который установит на земле справедливость. Он связан с тем, что скепсис основан на том, что они утверждают, упрекают нечестивых ученых в том, что они, чтобы поддержать существующую несправедливую власть, выдумали хадисы о том, что сейчас бороться не надо. Подождем Махди и там посмотрим,
но
насколько
это,
этот скепсис обоснован.
Это уже как бы давно разобрано и отвергнуто даже, скажем так, братьям суннитам не понравится, но имамам Хомейни это было разобрано и отвергнуто, потому что революция в Иране, она совершилась именно через голову таких вот теоретиков, которые говорили, что пусть этот мир погрязает во зле, пусть это зло растет до тех пор, пока оно не похоронит этот мир, не погребет его, так сказать, под собой. И тогда придет Махди и нас освободит. И как раз имам Хомейни сказал, очень похоже на то, что вот сейчас мы обсуждали, сказал, что если вы собираетесь гнить вместе с этим миром в ожидании прихода, то к вам Махди не придет. То есть вы не заслуживаете этого прихода, к такому миру, в такой мир Махди не явится. То есть проблематизация его прихода в связи с состоянием именно этого человечества. Поэтому речь идет именно о том, что как раз наоборот, концепция Махди есть концепция борьбы, концепция повсеместной и предельной борьбы, которая создает критическую массу, которая создает достаточное напряжение для того, чтобы Всевышний удостоил это человечество посланием Махди, чтобы он привел Махди, и Махди возглавил эту борьбу. Именно борьбу он возглавляет. С одной стороны, мы доводим это до красной черты, с другой стороны, Всевышний отвечает нам тем, что через эту красную черту он посылает нам Махди, который завершает человеческий цикл. Ведь, собственно говоря, что такое? У нас есть два этапа. Два этапа конца. У нас есть пророческий цикл, который завершен в личности Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И у нас есть человеческий цикл. И у нас есть исторический цикл. Да? Исторический цикл – это Махди. Человеческий цикл завершен новым Адамом, то есть Аиса, алейхиссалам. Вакана Аиса ки Адам. Да, сделанный из тураба. Вот, то есть, значит, вот Адам начинает человеческий цикл, Иса, алейхиссалам, кончает человеческий цикл. Потом пророческий цикл, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, кончает пророческий цикл. Но дальше у нас продолжает идти время, дальше у нас продолжают идти вот эти сумерки, это амбивалентность, внутри которой идет жесточайшая борьба с Иблисом. И кто кончает историческое время, кто кончает исторический цикл именно этой истории, тоже же личность, это и как раз и есть Махди. Не второе в пришествии Иисуса, Иса, алейхиссалам, потому что это уже связано с тем, что конец человеческого цикла и конец исторического цикла, они совпадают вот в этом втором пришествии рядом с Махди, да? А именно Махди это конец истории, конец сюжета, потому что уже кончилось два предварительных этапа, и вот кончается третий, последний этап. И тогда мы входим в восстановку всех циклов, страшный суд, когда будет новая земля и новое небо. Но тут есть еще один такой момент, очень важный, для понимания глубинной метафизики ислама, который не имеет ничего общего с суфизмом. Вы знаете из Корана, что Иблис попросил у Аллаха право искушать человека. И сказал, что до конца времени я его собью с прямого пути. И Аллах ему ответил, искушай его, заходя на него справа, слева. Он так сказал: я буду на него заходить справа, слева, спереди, сзади. И Всевышний дал ему это. Да? Вы никогда не задумывались над тем, что такое вот этот договор Иблиса с Творцом? Это своеобразный контрзавет, это антизавет. Да? То есть это такое соглашение, которое можно сказать, что вот у избранного народа есть завет, там в свое время у евреев, после евреев у мусульман, а вот у Иблиса, который представляет собой глобальное бытие, отказавшееся поклониться Адаму, у него есть контрзавет. Но этот контрзавет, он должен иметь противостояние в лице той фигуры, которая придет, чтобы победить присутствие Иблиса. Ведь дело в том, что Всевышний допускает возможность того, что Иблис выиграет это пари, если так можно выразиться, да? То есть в Коране же говорится, что если вы сойдете с своего пути, если есть сослагательное наклонение, если Творец говорит нам, если вы сойдете, значит, есть допуск того, что вы можете сойти. Ну, потому что сюжет не изменен. Все говорят, да, вот все предопределено. Предопределено в книжке, предопределено в драме, в сценарии. А в том, что как сыграют это актеры, нет предопределения. Тут есть свобода. Вы пришли играть Гамлета или там дядю Ваню по Чехову. Текст дяди Вани мы не меняем, но вы не смогли, вас выгонят. Вы, так сказать, не приняты как актеры. Вы оказались за бортом. Вот. Поэтому если есть этот допуск, то получается, что тот, кто говорил режиссеру, а вот я делаю ставку на то, что ты хороших актеров не найдешь. Вот эти актеры не получится. Я этих актеров собью с толку и не дам им правильно сыграть свою роль. Есть такая возможность? Всевышний нам говорит в Коране, что такая возможность допустима. Значит, с одной стороны, выигрыш этого контрзавета Иблисом заключается в том, что мы не получаем прихода Махди. И мы оказываемся с человечеством, которое принадлежит к предыдущим поколениям, которые ушли и растворились. За нами было бесчетное количество поколений, не поколений, а эонов, которые исчезли в никуда. Потому что, когда Всевышний говорит о тех поколениях, которые исчезли, он говорит, используя слово «карн». А «карн» имеет три значения. Одно значение – это рог. Второе значение – это эон. Эон – это значит часть цикла, ну, цикл. Цикл, который вот как бы это от начала до завершения. Целое человечество.
Эпоха.
Эон. Эпоха даже больше, чем эпоха. Это вот от альфа до омеги. Потому что это уже там другое будет, другое человечество. Да? Вот это вот эон, да? Это карн. И только третье значение – это поколение. Так почему мы пользуемся третьим значением? Потому что оно нам понятно, значит, что вот поколение – это что такое близкое, а там сказано эоны. Вот интерпретация, которая основывается на фактах, на реальных, она говорит, что это именно эоны. Почему? Какие реальные факты? Потому что Коран говорит, поколения, якобы поколения, от которых нет даже шороха. Так у нас внутри нашей истории нет таких поколений, от которых нет даже шороха. От древних египтян есть, от тальтеков, от ацтеков есть, от финикийцев есть. Да вот эти самые неандертальцев там находят всякие лежбища, кострища там, и там кроманьонцы там расписали какие-то пещеры. От них от всех есть шорох. Значит, когда Коран нам говорит о том, от кого нет даже шороха, речь идет о предыдущих эонах, которые исчезли. Но если бы те предыдущие эоны получили бы свой страшный суд и свой ад и рай, нас бы уже не было, потому что тогда не было бы вот этой новой манифестации, был бы только новая земля и новое небо. Не было бы того бытия, в котором мы находимся.
Гидар Рахидович, а вот при заключении, как вы сказали, контрзавета с Иблисом была сделана оговорка, предполагающая исключение «Илля айбадека минхумуль мухлясин», то есть за исключением искренних твоих рабов. То есть он сможет сбить всех, кроме искренних рабов. Вот в связи с этим вопрос появляется, кто эти искренние рабы, и вот ближе к нашей теме, если последовать вот шиитскому взгляду о скрытом имаме, что станет с этим скрытым имамом?
Я думаю, что и в предыдущих эонах были те фигуры, которые не следовали общей судьбе человечества, потому что ведь нам о шахидах сказано, что они живые. Они сразу живые, без суда. Это значит, что они изъяты из общей судьбы человечества, в которой мы будем ожидать страшного суда, мы будем судимы по нашим делам, поступкам, а они уже живые. Вот. Это означает, что они находятся в том дальнем раю, о котором Коран говорит, что когда вот завершится история, завершится время, то ад будет раскрыт, а рай будет приближен. Значит, ад не раскрыт сегодня, потому что не было суда, который обрекает на него, да? А кто-то есть в раю, уже в дальнем раю, в котором существуют мухлисины из предыдущих эонов, в которых существуют шахиды, уже изъятые из общей судьбы, не подлежащие суду. Это те фигуры, которые являются истинными, искренними рабами Всевышнего, они как раз и наполняют этот дальний рай. Дальний рай, который будет для нас приближен и раскрыт для нас, или не будет приближен и раскрыт. Но уже эти фигуры, которые там, эти личности, которые в этом дальнем раю, и куда был поднят Иса, алейхиссалам, что значит он был поднят на высокое место? Он был поднят на высокое место, где он пребывает. Это как раз и есть тот дальний рай, который будет приближен в конце мира, после суда, после завершения вот этой истории. Также точно на земле есть аналог, сокрытая, невидимая нам территория, в которой пребывает Махди, да, 12-й имам. Но и не только, я думаю, он. Потому что есть очень много регионов реальности, которые мы не видим, не замечаем, не можем воспринять, но они, тем не менее, такие же конкретные, физические, как вот то, что вокруг нас. Просто изъяты из контакта с нами.
А вот одно из имен Аллаха – Аль-Адль, то есть справедливый. Вот. Насколько справедлив итог, при котором и фараон, и мукмин, который не стал шахидом, но который исполнял заповеди Аллаха, окажутся просто прахом и не будет суда?
Справедлив, потому что если бы Всевышний сотворял бы нас и сотворял бы человека, да, для того, чтобы человек был счастлив, для того, чтобы он был главный, чтобы он был благополучателем в итоге этого творения, тогда да, это было бы несправедливо. Можно было бы сказать, ты создал меня как главное лицо, ради которого все. А вот в результате я там все делал правильно, а ты меня обманул. Человек создан как инструмент. Человек создан, и Всевышний об этом говорит, мы сотворили людей и джиннов для того, чтобы они служили мне. Но если человек не служит, инструмент выбрасывают, правильно? В нас существует вот эта точка Святого Духа, в результате которой мы отличаемся от всего бытия и поклонению которой требовал Всевышний от Иблиса. То есть он вложил Святой Дух в Адама, да? И потом сказал Иблису поклонись. Иблис не знал об этом, что там есть этот Святой Дух. Так теперь, если, допустим, человек предает этот Святой Дух, который в нем, который он может нести, и который он может так сказать, его задача, чтобы этот Святой Дух в нем победил вот эту инерцию глины. А он, как сказано в Коране, мы сотворили человека из капли, а вот враждебен определенно. Он пошел путем вот этого, этой оппозиции, Хасим Мубин. Да? Ну и что, и тогда вполне справедливо, что он рассыпается как животное.
Вот мы говорили о пессимистичном довольно-таки прогнозе. А что касается вот наших дней, все-таки мы видим пробуждение какое-то исламское.
Иншаллах. Я думаю, что именно это и есть тот шанс на то, что это человечество не останется с остающимися, не останется в убытке. Что оно наберет достаточное количество критической массы, чтобы к нему пришел Махди. И, естественно, чтобы осуществилось пришествие Иса, алейхиссалам, чтобы они вместе возглавили нашу борьбу против Даджала.
Иншаллах.